Или скелет? Или еще кто-то, кого я призову на службу? Может, кого-то смущает само слово «некромант»?»
Все молчали. Они измучились ожиданием смерти, поняла я. Они готовы служить кому угодно, лишь бы он дал им надежду.
«Хорошо», —
тихо сказал Максимилиан, и его голос шорохом разлетелся под сводами.
«Столица королевства переносится в мой черный замок в скалах. Этот неприступный замок саранче не взять. Нам понадобится запас продовольствия, чтобы выдержать небольшую осаду. Нам понадобятся люди, чтобы измотать и прогнать врага. Мой первый приказ. Все, способные носить оружие, должны прибыть сегодня до заката к Черному замку».
Он встал. Его черные глаза фанатично горели.
«Королевство! Мы разобьем саранчу! Мы раздавим ее! Раздавим!»
«Да!» — исступленно закричали люди вокруг меня. Все поднялись с колен. Волна истерической радости подхватила и меня.
«Мы нашлем на них ужас и ночь! Ужас и ночь!»
В единую глотку ревели солдаты, стражники и ополченцы.
«Смерть врагу! Смерть врагу! Смерть! Раздавим!»
Я поняла, что меня саму сейчас раздавят. В последний момент, прижатая толпой к стене, я нащупала нишу, прикрытую длинным флагом. И я забилась в эту нишу и сумела удержаться там, пока разгоряченная толпа валила прочь из зала. Несколько минут я не знала, куда бежать и что мне делать. По замку шныряли люди. Меня могли узнать каждую минуту и донести, или случайно проговориться Максимилиану. Пробираясь темными коридорами, я слышала обрывки разговоров. Люди шептались с оглядкой, все время обрывали друг друга, боясь сказать лишнего.
«А король-то? Мертвяки! Тссс! Как налетит саранча и всех положит! А король-то поднимет!»
Нервный смешок.
«Поднимет! И будешь служить, хоть живой, хоть мертвый!»
Мне нужно было узнать, где Гарольд. Но я не решалась спросить напрямую. Слишком свежим было впечатление, слишком явственно помнилась картина. Максимилиан на троне Аберона, железная корона и два мертвеца по бокам. Жив ли Гарольд? Мертв? Прижимаясь спиной к стене, укрыв навершие посоха краем старого плаща, я пробиралась вниз, в подвалы. Дверь, ведущая в темницу, была закрыта, но не заперта. Я стала спускаться по узким ступенькам, ежесекундно прислушиваясь, останавливаясь, водя перед собой посохом, распознавая ловушки. Воняло гарью. В камере, где недавно Максимилиан беседовал со скованным принцем-деспотом, чадно догорал последний факел. На низкой широкой скамейке, устланной соломой, лежал человек. По его лицу растекался такой свинцовый покой, что в первую минуту мне показалось, что Гарольд умер.
«Гарольд!»
Решетчатая дверь камеры была заперта. Я приставила навершие посоха к огромному висячему замку. Скважина лопнула. Замок развалился пополам и грянулся на камни. Грохот повторился эхом в тесных коридорах, но Гарольд не шевельнулся.
«Гарольд!»
Прижав ухо к его груди, я услышала стук сердца. Из полураскрытых губ вырвалось дыхание. Он спал, и во сне своем был похож на мертвого. Я потрясла его за плечо. Он не просыпался. На нем не было ни свежих ран, ни цепей.
«Гарольд!»
На секунду мне стало жалко его будить. Конечно, он ведь не спал много дней. Организовывал оборону, собирал людей, вел строительство. Отбивался от мятежников и каждую секунду знал, что все напрасно. Я села на край скамейки. Взяла его тяжелую натруженную руку. Это был парень, который учил меня первым шагам в магии. С которым мы вместе сражались, мерзли и мокли в пути. Это был молодой мужчина, назвавший моим именем своего новорожденного сына. Это был мой старый друг, пусть уже сидеющий и бородатый. Ведь в королевстве прошли многие годы, а у нас в мире всего несколько месяцев. Настоящие друзья не бывают бывшими, сколько бы времени ни прошло.
«Гарольд, просыпайся!» — сказала я мягко. «Это я, Лена! Это я!»
Он открыл глаза. Мутно посмотрел на меня. Сел, нащупывая оружие, которого, конечно, не было.
«Отойди от меня, оборотень! Я хочу покоя после смерти!»
«Ты не умер! Я не оборотень! Я Лена Лапина! Ты что, ослеп?»
«Да...»
Он растянул губы, но улыбки не получилось.
«Я помню, кто ты. Подруга некроманта. Ты будешь стоять у его трона?»
От возмущения у меня перехватило дыхание.
«Я?»
Он смотрел мне в глаза. Я в ужасе поняла. «Да, конечно! Я водилась с некромантом, гостила в черном замке, ходила вместе с ним на могилу лесного воина». «Нас много раз видели вместе, мы сообщники!»
«Как ты...»
От возмущения и обиды у меня дыхание перехватило.
«Как ты мог поверить?»
Молния сама по себе вырвалась из моего посоха и ударила в закопченный потолок. Запахло дымом, в тюремных коридорах запрыгало эхо.
«Я верю тому, что вижу», — сказал он тихо. «Теперь будет Черное Королевство...» и черный замок во главе его. Может быть, некромант одолеет саранчу. Пусть черное королевство, только не пепелище. Но не подходи ко мне, не говори со мной и не стой рядом».
По моим щекам побежали слезы, такие горячие, что чуть кожу насквозь не прожгли. Если всю мою ярость растворить в этих слезах, получилась бы серная кислота.
«Принцу-деспоту ты поверил!» — заговорила я дрожащим голосом. «А мне не веришь! Ты... идиот! Ты...»
Я захлебнулась.
«Но я тебе докажу! Когда вернется Аберон, ты увидишь!»
Я выскочила из камеры и заметалась по тюремным коридорам. Здесь было пусто, сыро, стояла вонь. Только мысль о швее, спрятанной в нише стены, заставила меня собраться с мыслями и не пасть духом.
«Ладно», —
сказала я вслух.
«Посмотрим, как ты запоешь, когда увидишь, кого забыл».
Потом мои мысли переметнулись к Максимилиану.
«Посмотрим, что ты скажешь, когда Аберон встанет под твоими стенами».
Камни замка, казалось, дышали. Где-то капала вода. Я нашла, наконец-то, путь наверх и через несколько минут с замиранием сердца запустила руку в нишу, где была спрятана швея. В первую секунду мои пальцы схватили пустоту. Ослабев, я потянулась глубже и нащупала рукоятку. На острие меча был наколот тонкий лист бумаги, смятый и залитый черничной настойкой, так что разобрать текст нельзя было даже с лупой. Но я-то знала, что там написано. «Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду». Руки я вылечила, водя теплым навершием посоха по запекшейся корке на месте лопнувших волдырей. Вымыла водой у родника. На ладонях была теперь розовая нежная кожица. И жутко было представить, как такими руками снова браться за швею. Новых перчаток негде было взять. В замке царила неразбериха. К скалам тянулась будто муравьиная тропа из поспешно шагающих, плетущихся, едущих верхом, катящих двуколки людей. Это были новые подданные некроманта, новые жители Черного Королевства. Я велела себе не отвлекаться. Роясь в кучах брошенного скарба, я нашла короткий кожаный плащ, легкий, дамский. Швеей я раскромсала его на ленты и плотно обвязала ладони. Чьи-то старые ножны переделала в портупею, чтобы посох надежно крепился за плечами, и чтобы до него можно было дотянуться в случае надобности. Швею я боялась оставить и на минуту. То и дело бралась за рукоять, трогала игольное ушко. Мне становилось все страшнее. А вдруг, пока я шаталась между мирами, красная нитка с изнанки куда-то делась? Приближался полдень. Солнце укрылось за тонкой пленкой облаков. Тени ото всех предметов то появлялись, то пропадали. Я подумала, что если швея сейчас поднимет меня в небо, это заметят с лицевой стороны мира. Меня разоблачат и, возможно, обстреляют. Это Максимилиан умеет оборачиваться птицей и кем-то еще. Но отступать было некуда. Я не могла ждать ночи. Желая спрятаться от посторонних глаз, я обошла замок по краю рва. Остановилась, глядя на отдаленный лес. Сжала швею ладонью в черной обмотке. Теперь, когда я знала, чего от нее ждать, начинать было страшно. Но еще страшнее была мысль о том, что во второй раз меч может не покориться. Я задержала дыхание и взмахнула швеей. Меч стал тяжелым. Потом легким, как перышко. Я по инерции вскинула его над головой, и в следующую секунду швея сама провернулась у меня в руке, чуть не вывихнув запястье. Я едва смогла ее удержать. Меч рванулся еще раз, и я разглядела нитку в игольном ушке. Туго натянутую нить, оба конца которой уходили в хитросплетение изнаночных волокон. Швея проколола реальность насквозь. Я снова была наизнанке. Меч в моих руках занялся шитьем, и шов этот соединял небо и землю.